Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». График такой, что письма о новой Кавказской войне будут читать только сегодня, хотя пришли они в ее первые часы и сутки. Слушайте самое первое. К прохожему подходит Шибздик. «Дяденька, дай закурить». «Не курю, мальчик». Из-за угла вываливается мордоворот с арбузными кулаками. «Маленьких обижать». Нацчекист издалека спустил с поводка непризнанную шавку. Та затявкала и вцепилась в лодыжку соседа. Сосед пнул шавку ботинком. Страна титульных идиотов вздыбилась. Маленьких обижать. Ну что сказать, Анатолий Иванович? Слов нет нормативных. Впрочем, шизоидная истерика кремлевской элиты понятна. Нефть дешевеет. Шавкой автор этого письма, как видно, называет правителей Южной Осетии. Мне хотелось бы проверить там одну вещь. Если меня слышат люди, которые могут поделиться своими наблюдениями, пусть напишут. Я помню свои впечатления от Чечни 95-го года. Очень многие простые чеченцы, труженики, на которых всегда и везде все держится, и у которых трещат чубы, когда дерутся паны, люто ненавидели родную власть Дудаева и дудаевцев, своих бандитов, свою шпану, свою нацшизу. Голоса на кассетах моего магнитофона не врут. Эти люди горько досадовали, что пришлось подставить плечо своим кровопийцам, когда пришли чужие. Мы знаем, что правители Южной Осетии до сих пор притесняли и грабили своего труженика не меньше, чем чеченские обреки своего. Нынешние грузинские порядки здоровее, чем южноосетинские. При этих порядках осетинам дышалось бы легче, но это были бы порядки чужаков, как ни верти. Вот мне и хотелось бы сопоставить настроение чеченского труженика 95-го года и осетинского 2008-го. Когда следишь за перипетиями этой войны и перемирий, все время держишь в уме, что представляет собою южноосетинский режим. На войну с Грузией, пишет господин Галкин, брошена вся пропагандистская мощь. Говорят, например, что российские войска не бомбили гражданские объекты. Делается вид, что за все жертвы отвечает только грузинская сторона. Но иностранцы, находящиеся в Грузии, видели другое. Да я и сам знаю, в какой стране живу. Вижу, что рулят ею выходцы из тех органов, которые уничтожали нас миллионами. Помню, что в Рязани практически поймали тех людей, которые, по всей видимости, взрывали дома в Москве и Волгодонске, сотрудников ФСБ, если кто не помнит. Поэтому не удивлюсь, если когда-нибудь узнаем, что это Россия напала на Грузию, и что именно она бомбила мирных жителей. По крайней мере, верить на слово нашей пропаганде у меня нет никаких оснований, пишет господин Галкин. У каждого есть излюбленные свои или чужие крылатые выражения. Есть они и у меня. Вот одно из них. Пропаганда может все, кроме того, чего она не может. Она не может обеспечить такую производительность российского труда, которая могла бы сравниться хотя бы с португальской. Поэтому забавно наблюдать, как в России подражают тому, что называют западной пропагандой. При этом российские казенные журналисты ее же и разоблачают. Разоблачая, подражают. И журят свою власть за то, что она не такая умелая и спорая в оправдании своих действий, как та же американская. Вспомнили бы советскую пропаганду сталинских времен. Ею занимались лучшие умы, крупнейшие таланты, какие только были в наличии. С кем вы сегодня сравните, например, Илью Эренбурга или Михаила Кольцова, или Максима Горького? У советской пропаганды по всему миру были такие проводники, такие помощники, такие агенты влияния, каких сегодня и за миллиарды не купить. Крупнейшие литераторы и ученые, блестящие ораторы, выдающиеся журналисты, обаятельные актеры. и притом далеко не все продажные, большинство честные, с неподдельным воодушевлением, с религиозной верой доказывали, что черное – это белое. Кто-то даже погиб героем. Ну и что? Помогло это поднять производительность советского труда. Нынешнюю российскую пропаганду ждет та же участь, что постигла советскую. Люди не станут ей верить даже в тех случаях, когда она будет говорить правду. Значительная часть уже и сейчас так настроена, судя по идущим на свободу письмам. Не мудрствуют лукаво. Раз Москва говорит, что зачинщик Саакашвили, значит, в действительности зачинщица она. И, между прочим, люди не так уж далеки от истины. На деле-то Россия давно присоединила Южную Осетию. Присоединила и отдала бандитам. Пишет господин Григорович, люди с нормальной, а не с управляемой или суверенной памятью помнят, с чего все начиналось в Чечне. Поднимите старые газеты. Ни слова не было ни о международном терроризме, ни об исламском фундаментализме, зато откровенно писали о нефтяных интересах России. Это уже потом появились бандформирования, взрывы в Грозном, организованные самими же сепаратистами, как сообщал нам Степашин. Похоже, что со времен Советско-финской войны планы, инструкции, типы исполнителей не отменялись, просто становятся они и планы исполнителей более прямолинейными и примитивными. В Осетии российские войска делают то же самое и теми же методами, что делает ОМОН в Южном Бутове и собирается делать в пригородах Сочи. Роль сил самообороны Южной Осетии играют сотрудники частных охранных предприятий, а роль прогрессивной общественности играет басманное правосудие. И аргументы, как в том райотделе милиции, задержан за сопротивление при задержании. Грустно видеть слепоту миллионов. Что-то мне подсказывает, господин Григорович, что в данном случае миллионы очень хорошо все видят. Но им нравится, что Россия, как они говорят, показывает зубы. Они даже знают, что и сами могут получить от нее по зубам. Но вспомним снова и снова. Люди холопского звания – сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей господа. Следующее письмо. «В свете последних событий на Кавказе я наблюдаю усиление антизападной истерии. Причем вопли и сопли распускают как раз те патриоты хреновы, которые без Запада, читай без НАТО, фактически не смогут и дня прожить. Эти люди поделали евроремонты в своих фазендах, напичканных западной техникой, передвигаются на западных автомобилях, лечатся западными медикаментами. Они неподдельно удивляются, что у меня свой взгляд, спрашивают, что Запад сделал мне хорошего. Я твердо знаю, что Запад им сделал хорошего, а потом уже мне, пишет автор. Они твердят, что Россия, видите ли, дает Западу нефть и газ. Прямо так и говорят, дает, а не продает. Уважаемые, вы жрете и пьете не газ и нефть, одеваетесь не в нефть и газ, мобилками связываетесь не с помощью нефти и газа. Сами по себе нефть и газ, без знаний и технологий, которые находятся именно на Западе, это просто грязь, которая досаждала аравийцам до начала 20 века. Соображение, что главным является сырье, столь же неверно, как и дрянная мысль условного крестьянина, что главное иметь землю, а не уметь вести хозяйство. Можно владеть немеренной землей и подыхать с голоду, не зная, что с нею делать. А можно иметь знания и, арендуя чужую землю, процветать. Короче говоря, без западных технологий российские ресурсы – ничто. Это суждение вводит моих оппонентов в ступор. Но хотелось бы услышать от умных людей какой-нибудь контраргумент. С уважением, Николай Иванович. Мне кажется, Николай Иванович знает, что никакого контраргумента он от умных людей не услышит. Что имеет смысл, так это разобраться, почему люди, которые без Запада, без плодов западного ума, творчества, труда, не могут и дня прожить, бьются в антизападной истерике, готовы отхватить по плечо руку дающего. Чем объяснить эту хамскую неблагодарность, это патриархальное самомнение, эту рабскую дерзость? Хамскую неблагодарность можно объяснить тем, что она именно хамская. Патриархальное самомнение можно объяснить тем, что оно именно патриархальное, старосветское. Рабскую дерзость можно объяснить тем, что она именно рабская. В глубине души эти люди сознают отсталость свою и своей страны. Им неприятно, досадно, больно. Хочется как-то поднять себя и свою страну. Хочется гордиться и собой, и своей страной. Короче, нарисуем, будем жить. Все это самоутверждение отстающих. Им не терпится стать вровень с передовыми, ухоженными, удачливыми. Но одна мысль о том, сколько усилий и времени для этого требуется, способна отбить всякую охоту жить. А жить-то хочется. Вот и заменяют выдумкой все, чего лишены историей, судьбой и собственной глупой волей. В общем, Николай Иванович, сплошная достоевщина. Вот что мы наблюдаем в России уже не один век. «Ну и как вам эта операция в Грузии?» – спрашивает меня Александр со станции «Сосновка». То, что Саакашвили горячий парень, было видно давно. Но как Россия могла так опростоволоситься? Или рассказы о выдающихся российских стратегах и аналитиках в разведке, армии и прочих органах не имеют ничего общего с действительностью? Можно подвести первые итоги. Грузия окончательно потеряла Южную Осетию и Абхазию. Россия их не подберет. Дружного признания их независимости не будет. Что же она получила? Во-первых, подмоченную репутацию. Далее американские базы в Польше и Чехии, ужесточение условий пребывания Черноморского флота в Украине, военную базу США в Грузии. Короче, расходы, расходы, расходы. И это на фоне, пусть пока небольшого, но неуклонного падения цен на нефть. Кто же выиграл? А те, кто это все придумал и блестяще осуществил, умные янки. Понятно, что им не нужна сильная и независимая Россия. Вот они и стимулировали начатую еще Рейганом операцию. А московские горе-стратеги со своими имперскими амбициями клюнули, как дурачок копченый на ворованный браслет. Вот что я обо всем этом думаю. А ваше мнение? С уважением, Александр. Этому человеку не нужна сильная и независимая Америка, поэтому он и не может себе представить, что Америке может быть нужна сильная и независимая Россия. Он прав, по-моему, наполовину. Америке действительно не нужна сильная, независимая и при этом не демократическая Россия. Такая Россия не нужна никому. Не случайно ни одна из стран-соседок внятно не поддержала ее в дни последней Кавказской войны. Ни одна. Такая Россия не нужна самому российскому населению. Вот оно и откупается от службы в армии. На словах заходятся от любви к Отечеству, а в армии этого Отечества служить не хотят. А вот сильная, независимая и демократическая Россия нужна всем. И ее соседям, и Америке, и миру. Почти всему. Белорусскому батьке такая Россия, конечно, не нужна. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. «Я не москвич, но за последние 2 года был в Москве на крещение, вербное и на Пасху. Я, конечно, понимал, что в огромном мегаполисе конфессиональная жизнь идет иначе, чем в Гоголевском уездном городке. Но все-таки договорились с внучкой учиться в Москве встретиться и пойти в Новодевичий на Вербное. До самых ворот монастыря никаких признаков праздника, только толпа ментов на воротах. Галдят, гогочут, меня увидели, напряглись, не похож на старушек, идущих в храм, то ли от нас заслан, то ли к нам». Но ничего, только спросили документ. Из всего Третьего Рима я увидел пару сотен прихожан в храме и в монастыре, но видно, что настоящие. На Пасху все работает. Толпы гуляк и зевак в центре города. С внучкой и друзьями мы поехали в церковку на окраине юго-запада. Во дворе несколько десятков человек с пластиковыми кульками. Странно было видеть, как женщины, выходя из ворот храма, стыдливо оглядываясь, тут же снимали платы и прятали их в кульки с куличами. На нас с корзинками, украшенными вышитыми салфетками, прохожие смотрели с неприязнью. Я не в осуждении, не такие уж мы истые христиане, суетные по нынешним временам. Но товарищу патриарху РФ стоило бы пройти как-нибудь по дороге из храма имени Христа Спасителя и посмотреть на град сий и озаботиться окормлением чад неразумных в столице Третьего Рима. Спасибо за письмо, Иван Степанович. Грешным делом думаю, что товарищ патриарх при всем желании ничего не мог бы изменить, по крайней мере, к лучшему. На его месте оказался бы бессильным и отец Александр Мень, и папа Иоанн Павел II. Ну, не религиозная страна Россия. Ну, вовсе она не религиозная по сравнению с той же Польшей. Да никогда и не была по-настоящему религиозной, если верить ее мыслителям и писателям. Пишет на свободу еще один Александр. «Мне хочется, чтобы на нынешней Олимпиаде спортсмены из России, Украины и Белоруссии завоевали 0 золотых, 0 серебряных и 0 бронзовых медалей. Украина – это задрипанное государство. Россия и Белоруссия – то же самое». И спортсмены, завоевавшие медали, сделают своим задрипанным государством только хуже, так как будет создаваться видимость какого-то благополучия. Если же спортсмены не завоюют ни одной медали, то народ может и призадумается, в каком государстве он живет. Вот такие размашистые есть у нас слушатели. Откуда они берутся? Чем питается их недовольство? Чего от них можно ожидать? На последний вопрос ответ, кажется, лежит на поверхности. Ожидать от них можно всего, кроме дела, продуктивного участия в общих полезных усилиях, починах. В позапрошлом веке считалось, что таких борцов с властью создает она сама. В какой-то мере это верно и сегодня. Но сегодня, как никогда, очевидно и другое. Они произрастают на любой почве. Можно встретить и швейцарца, считающего свое государство задрипанным. А сколько таких, что считают задрипанными все государства без исключения. «Арканар начинает показывать когти», — пишет господин Карцев из США. «Миру надо поизучать еще лет 5 гебийские глаза, и тогда взошедший на нефтяных дрожжах режим покажет себя во всей красе. Западу надо бы вспомнить про аншлюз Чехословакии, будто бы для защиты судетских немцев». Западное общество реактивно по своей сути, отражая биологическую реактивность людей, полагающихся на собственный опыт, как на критерий истины. Это приводит к множеству ошибок, которые, впрочем, быстро исправляются. Ровно так устроена и наука на Западе. Цикл опровержения ложных мудростей в науке составляет от 3 до 5 лет. Я не совсем понимаю, продолжает автор, чем определяется этот цикл, но предполагаю ограниченной способностью человеческого мозга переработать большой массив информации. Решения ведь принимают люди. Словом, Россия будет ждать еще лет 5, пока Запад не поднимет ее на колени. Но набезобразить за это время она сможет довольно много, больно за русских. Надо согласиться с автором этого письма. На Западе есть политики, которым не требуется много времени для отказа от ложных мудростей. Но там почти все зависит от рядового избирателя, обывателя, как говорят в таких случаях, обычно недоброжелательно. Такой человек очень не любит что-то менять в своей жизни, откладывает на потом трудные решения. Авось обойдется и так, устроится само собою, рассосется. Сегодня ему страшно не хочется напряжения в отношениях с Россией. Он будет тянуть до последнего, прежде чем увидит действительность такой, какая она есть, и втайне будет надеяться на американцев. Он ворчит, что они много на себя берут, но в глубине души рассчитывает, что как раз главное, когда клюнет жареный петух, они такие возьмут, на себя возьмут, на него не перекинут. Ну, а тогда и он подключится. Следующее письмо. «Уважаемый Анатолий Иванович, все с большим удовольствием слушаю ваши передачи, поэтому решил написать вам по волнующему меня и многих других вопросу. Кто у нас должен олицетворять Россию? Что касается ТОВ Сталина, то если мы его выдвинем в лица России, а потом немцы в свои лица выдвинут Гитлера, то нам и возразить будет нечего. Вот Ленина с Николаем сравнивать уже можно. Я бы сказал, что они оба в ответе за Великую Октябрьскую, но вина Николая больше. Ленин что, схватил власть, которая валялась в пыли по вине Николая? Ладно, царем стал, еще молодой и глупый был. А почему потом не отказался? Почему не отрекся, хотя бы в последний момент, а то ведь даже позже последнего момента? Я бы ему личное слово не сказал в упрек. Ну, дурак и тряпка. Но мы-то его оцениваем теперь, когда уже все знаем. Он безответственен и непрофессионален. Он загубил дело, за которое взялся. И народ сгубил, и собственную семью. Мы не частное лицо оцениваем. Не имеет значения, какой семьянин. А император, он был лажевый. Так и давайте его на его место у параши определим. Это дело не прошлого, а будущего. Это проблема безответственности. На нашу реакцию глядя, начальники и думают, ничего, порулю кое-как, спьяну да по дуре, а вось тоже в святые попаду. С уважением, Сергей Прокофьевич. Спасибо за письмо, Сергей Прокофьевич. Кто решает вопрос о первых лицах России? Будем откровенны, толпа. То, как она относится к Николаю, даже трогательно, чуть ли не делает ей честь, по-моему. Увидела несколько душещипательных передач, прониклась жалостью к несчастному семейству. Завтра ей покажут несколько передач противоположного содержания, и она, ни минуты не поколебавшись, вычеркнет Николая вообще из списка российских императоров, будто его и не было. Пропаганда Запада и российских правозащитников отвратительно, пишет автор следующего письма. Они были бы против ответных действий России, даже если бы на нее напали инопланетяне. Но противостояние России и Запада, конечно, глупость. И виноваты одинаково обе стороны, хотя Путин, по-моему, меньший коммунист, чем западные социал-демократы. С какого бодуна они решили, что имеют право всему миру диктовать, какая демократия правильная? Путин, видите ли, не демократ. А вам какое дело? Он что, пропагандирует человеконенавистническую коммунистическую идеологию? Ну, недоволен расширением НАТО. А против кого вы это НАТО расширяете? 11 сентября кого Путин поддержал? В последующем охлаждении, конечно, виноваты русские идиоты, но разве западные критики нарушений прав человека постарались меньше, а грузины все-таки виноваты сами, считает этот слушатель. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Если бы тот же Саакашвили не выгонял из страны российские базы и не тявкал на Россию, давно бы уже договорились, и Абхазию с Осетией умиротворили бы. А сейчас он может только благодарить Бога, что Путин с Медведевым все-таки вменяемые и любящие стяжательство люди, а то была бы уже вся Грузия без водопровода, газа и электричества. Не знаю, чувствует ли автор этого письма, что для путинизма он такой же враг, как и правозащитники, ведь он объявляет, что виноват не только Запад, а и Россия, да еще одинаково. Я уж не говорю о добродушном выражении «любящие стяжательство люди». Письмо из Калуги. Вот что хочу сказать вам из российской глубинки. Население теперь в России сорное. Породистых людей извели под корень и повыгоняли. Совсем крохи остались. И на этом огромном поле сорняка кровавым чертополохом расцветает квачковщина. Полковника ГРУ оправдали присяжные, и в глазах народа он сделался его заступником. Несостоявшийся убийца ничуть не скрывает своих устремлений. Его популярность обусловлена исконными качествами россиян, титульным чванством и комплексом завистливой неполноценности. Качества эти, дополняя друг друга, испокон веков сосуществуют в русском человеке. Они заставляют его искать и находить врагов, виноватых в его ущербной жизни. Они и есть его национальная идея, его самость. Возможно, раньше было иначе, но теперь это так, и за подонком пойдет армия бритоголовых мальчишек. Иосиф Калуга. Для тех, кто не совсем вник, о чем говорится в этом письме. Полковник Квачков был обвинен в покушении на Чубайса и оправдан присяжными. На суде и после суда он не скрывал своей враждебности к нему и ко всей команде Гайдара. Считает, что эти люди развалили Советский Союз, ограбили и унизили Россию. Для многих он теперь действительно герой, как и другой полковник, тот, что убил чеченскую девушку. Не хочется, однако, соглашаться, что квачковщина обусловлена целиком русской натурой, национальным чванством и завистливостью русского человека. Того же Гитлера вознесла и подчинилась ему нерусская натура. Квачковщина может расцвести на любой национальной почве. Все зависит от того, чем ее удобрять. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18, Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отвод частей будет происходить более интенсивно после 22-го.
В декларации содержатся весьма жесткие заявления.
В регионе установился мир, я думаю, очень надолго теперь.
Официальные лица в Литве эти слухи опровергали.
Отряд попал в засаду.
Директор перестал оплачивать нам обеденный перерыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.